Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Не стану скрывать, я ждал этого момента на протяжении 4 месяцев. 4 месяца вещаний из собственной гардеробной в квартире подошли к концу. И прямо сейчас я, ведущий программы «Светлый вечер», неофит Александр Ананьев, приветствую вас из нашей дорогой, теплой, светлой студии «Радио Вера» на Андреевской набережной. Господи, какое это счастье! Слава тебе, потому что здесь действительно хорошо. Золотая студия, золотые люди, и разговор, чувствуется, сегодня тоже будет удивительным, потому что я приветствую моего первого за долгое-долгое-долгое время настоящего собеседника, клирика Иваново-Вознесенской епархии, священника, который не оставляет без ответа ни один вопрос, который к нему поступает, а к нему поступает очень много вопросов, иеромонаха Макария Маркиша. Добрый вечер, отец Макарий, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогой Саша, дорогие слушатели. Я вот ваше приветствие выслушал сам и могу под ним просто подписаться, потому что, да, за долгие 4 месяца, где мы тоже в городе Иванове находились в состоянии строгой самоизоляции и дисциплины, подчинялись требованиям гражданских и церковных властей, но сейчас вот эти возможности у нас появились снова. Из города Иваново я приехал в город Москву, пришел на Андреевскую набережную и очень рад здесь снова находиться в этой студии, в этом прекрасном месте, с этим замечательным добрым делом.
Конечно, это страшно, когда люди болеют. Страшно, когда бродит какой-то вирус, который мало кто может объяснить и мало кто может вылечить. Страшно, когда люди болеют и умирают, но вот этот период 4-месячный лично меня научил многому. В первую очередь научил радоваться и опять ценить какие-то самые простые вещи. Возможность поехать в гости к дорогим людям, возможность работать уже, наконец, на работе, возможность приехать в студию и обнять тут всех. Это же счастье.
Да, так и должно быть. Это, в общем-то, достаточно универсальный закон бытия. Ну, там, не знаю, по теме это сегодня не по теме, но это факт. Из любого недоброго дела надо уметь извлечь какое-то доброе начало. И в любом добром деле надо держать ушки на макушке, так сказать, ухо востро, чтобы это доброе дело не скатилось в дело недоброе. Вот так.
А вот теперь пришла пора озвучить тему нашего сегодняшнего разговора, тему программы «Вопросы неофита». Смотрите, отец Макарий, мы с вами общаемся.
Согласен.
И странно было бы, если бы наше общение заключалось в том, что я бы задавал вопросы, а ответов не слышал. Едва ли это можно было бы назвать общением.
Ну да, понимаю ваш намек.
Проблема в том, что я не слышу Бога. Я не сомневаюсь в том, что Бог слышит каждое мое произнесенное и даже непроизнесенное слово. Проблема в том, что я не слышу его ответа так ясно, четко и понятно, как я слышу ваши ответы. Если я не слышу Бога, возможно, причина в том, что я не дорос. Я не умею или делаю что-то не так. Я был бы спокойнее, если бы я лично, отец Макарий, дорогие друзья, не знал людей, которые точно слышат его ответ.
И тут смех в зале доносится.
Почему же? Почему? Я правда знаю. Я видел, и я абсолютно точно верю, что у этих людей есть обратная связь, причем связь без роуминга. Так вот, как научиться слышать волю Бога?
Ну, а вы поняли, почему смех с моей стороны и с вашей тоже?
Видимо, речь идет о моих иллюзиях и заблуждениях.
Нет. Речь идет, безусловно, о том анекдоте, который фигурировал еще, может быть, я не знаю, до Рождества Христова вряд ли, но очень давно, а сейчас повторялся некоторыми довольно известными людьми в разных публичных лекциях. Но он рассказывается про евреев, про православных, может, про мусульман все равно. Но я расскажу про евреев, поскольку сам этого происхождения. Два мальчика спорят. Один хвастается, говорит, у нас Ребе такой святой, он каждый день разговаривает с самим Господом Богом. Который говорит, ну откуда ты знаешь, что разговаривают, как ваши, что они слышат, эти люди. Мальчик говорит, ну как это? Ну, естественно, он мне сам сказал. Да быть для такого не может, он обманывает тебя. Ну, подумай сам, ну может ли обманывать человек, который каждый день разговаривает с самим Господом Богом? И это, как всегда бывает, в каждой шутке доли шутки, но доли не шутки. И я могу сказать, что я встречал людей, которые убеждены и убеждали, ну ладно, в настоящем прошедшем времени важно, окружающих, что вот да, вот они вот там разговаривают там с кем-то. И трезвый взгляд говорил, то есть трезвое рассуждение говорило о том, что тут не все так аккуратно, ну, чтобы не пускаться в разные осуждения и критические замечания, скажем, что тут не все так чисто, что вот как вот мы с вами разговариваем, я сейчас уши заткну и ничего не услышу, или вот вы наушники наденете и не услышите ничего. Непросто, все непросто здесь. И мне ваши вот эти вот микроисповеди очень понравилось и обратил на себя внимание ваши замечания. Сначала вы говорите, я тут не слышу Господа Бога, а потом вносите поправочку. Не слышу его так, вот как мы с вами разговариваем. И отсюда сразу же возникает корректирующее замечание. А почему вы думаете, что вы должны слышать Господа Бога так же, как мы с вами, земнородные создания, слышим друг друга?
Очень простой ответ.
Ну-ка.
Потому что Бог ближе мне, чем любой человек.
Ну, тут у меня немножко есть техническое образование, и поскольку сразу ближе, по какой метрике? Как сказать, вот ближе? Ну, вот эта близость, она между человеком и Богом одним образом измеряется, одними единицами измерений в одной метрике. Мир между людьми другой. У меня, может быть, сосед за стенкой живет. Близко от меня, в метре от меня находится. Но я терпеть его не могу. Ну, не в данном случае, не я. У меня нет соседа в метре. Но могло бы быть. Ну, и так далее. Понятное дело, что примеров таких очень много. Да, Бог близок. Бог близ. Прямо апостол Павел пишет в одном из посланий. God is nigh. Это вот по-английски звучит в одной очень замечательной песне. Но служит ли этот факт гарантией того, что вот эта вот обратная связь, которая, да, существует, которую вы сами только что это... Если бы вы сказали, ничего не знаю, никого Бога не слышу, не знаю, мы с вами здесь бы не сидели тогда. Я уже не говорю про вашу внутреннюю, внешнюю, духовную, религиозную жизнь, вашу конкретно, но наше общение не состоялось бы. И, в общем-то, оно практически вот с такими людьми, которые скажут, да никакого Бога нету, все вы думаете, все брехня, простите меня. С такими людьми разговор не получается и человеческий. А человеческий разговор получается с людьми разных воззрений, разных исповеданий, разных конфессий и так далее и тому подобное, которые имеют какую-то базу вот этого вот восприятия иной реальности.
Простой пример, отец Макарий. Между мной и моей мамой сейчас 490 километров. Вот сейчас я с ней не разговариваю. Но я могу задать ей вопрос сейчас, и она ответит, я услышу ее ответ.
Да, 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 да. Да, значит, есть определенные особенности межличностного общения, которые далеко не всегда, так сказать, имеют параллель, похожи на то, что происходит в общении между человеком и Богом. И вот в этой связи, ну, как сказать, а что делать, грубо говоря, вот как к этому относиться? Вот, а как мы находимся в этой земной жизни, но в этой земной жизни есть проекции неба на землю, это церковь. И вот за разъяснениями, как мы, если у меня сломается сотовый телефон или даже обычный телефон, но я не бьюсь головой о пол, я иду, несу его мастеру. Вот если у нас что-то, какие-то претензии к нашему общению с небом, значит, мы обращаемся к церкви, которая нам поможет, ну, навести ясность, порядок, как-то я скажу, включить звук, не очень хорошо звучит, но, по крайней мере, устранить дефекты. И вот вспоминаем слова знаменитого, уже теперь прославленного и в нашей церкви, святого наших дней, святителя Иоанна Шанхайского, Максимовича. Ну, святой наших дней – это поколение кого там, для кого бабушек, для кого дедушек или прадедушек. Умер в 1966 году в Сиэтле, штат Вашингтон. Тот самый Сиэтл, который сейчас прославился с недоброй стороны своими безобразиями, в том числе и полиции, которые не знают, что делать. Ну, не в этом дело. Значит, в 1966 году умер недавно. И вот он говорил, про монахов, заметьте, про монахов, не про, даже не про общее население, не про генеральную совокупность, про монахов. Монах говорит, день, сутки делится на четыре части. Так, крест крестом, да, четыре сектора. Шесть часов спать. Ну, маловато, ну, семь уже нормально. Шесть, в общем, тоже можно привыкнуть, ничего особенного. Шесть часов спать. Шесть часов богослужения. Это примерно 6 часов, это примерно столько, сколько уходит на уставное монашеское, монастырское богослужение. Приблизительно. Включая полномерную вечернюю сутреннюю, полуночницу, повечерие. Ну, в общем, так, 6 часов плюс-минус. 6 часов на добрые дела. Добрые дела, монашеское служение. Из этого, ну, оно всегда было в той или иной форме, но сейчас оно особенно стало выпуклым. Монашеское служение. И 6 часов можно добавить там чистить зубы или обедать, да ничего подобного. И 6 часов последний сектор – богомыслие в тишине. Богомыслие в тишине. Заметьте, конечно, во сне это, не знаю, надо с кем разговаривать. На богослужении, в общем-то, мы... Ну, я бы сказал, если можно было бы поспорить или побеседовать с владыкой Иоанном, можно было бы сказать, владыка, а вот богослужение, это разве это не, сказать, не параллель, не, даже, может быть, лучший момент, когда мы слышим Господа? Он бы сказал, ну, наверное, все-таки нет, потому что богослужение – это, то, что мы делаем во время богослужения, мы следуем человеческим образцам. Все тексты богослужения, включая само Священное Писание, составлены людьми. И мы слушаем людей знаменитых, там, очень святых, очень разумных, там, таких, других, обсуждаем внутри себя, обдумываем слова молитв, слова богослужебных текстов. Но, в общем-то, это еще не разговор с Богом, не выслушивание его прямой речи к нам. Для чего? Вот вы подслужите вечернюю, сутреннюю, а потом идите на богомыслие. В келью свою или в монастырский сад, или куда бы то ни было. 6 часов на богомыслие в тишине. Я, когда это первый раз прочел, я еще не был монахом, ну, я немножко позавидовал монахам. Сейчас я монах, мне вряд ли когда-нибудь будет такая возможность для богомыслия в тишине. Но идея ясна. Идея ясна.
Вы хотите сказать, очень короткий вопрос, что, не имея возможности позволить себе уделить 6 часов на богомыслие, у вас нет обратной связи с Богом?
Опять видите, вот вы все рубите с плеча. Ну почему нет? А вот эта обратная связь, которая по опыту, колоссальному монашескому христианскому опыту владыки Иоанна, для нее нормального какого-то действия нужно 6 часов в сутки. Если она у обычного человека, и даже монаха, священника, сводится не к 6 часам, а к, не знаю, к 10 минутам, или к часу, или к получасу, или что-нибудь в этом роде, понятно, что она будет ужин, но она будет. Но она будет. Если ваша мама уважаемая находится в 500 километрах, вы задаете ей вопрос, она вам не сейчас же ответит, вы находитесь в студии, а вы ей напишите письмо, у нас сейчас есть эта электронная связь, сейчас совсем недавно надо было взять бумагу, письмо в конверт написать, отправить, и через 2 недели получить ответ, ну, тоже мы говорили, да, связь есть, ну, не такая удобная, конечно, но есть. И вот где решение этого вопроса, это вот, как сказать, количество и качество.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем разговор с моим дорогим собеседником, иеромонахом Макарием Маркишем, клириком Иваново-Вознесенской епархии. Говорим мы сегодня о богообщении. И вот я хочу сейчас попросить вас, отец Макарий, дать определение того, что же тогда богообщение, причем сделать милосердную ссылку на то, что мы будем говорить о богообщении не действительно усердного монаха, а меня, 42-летнего мужчины, который живет в крупном городе, постоянно в пробках, постоянно в делах. Вчера лег в 3, сегодня встал в 6, потому что надо было много чего сделать. Что такое богообщение в моем отношении?
А вот мы сейчас с этого и как раз и начнем. Качество и количество. Количество может быть разное, качество то же самое. Вот я бы просто подчеркнул это опять с точки уже богословской позиции. Нету людей второго, первого, третьего, четвертого сорта. Нету. Все люди перед лицом Господа равны. Это тезис, знаменитый есть, ну, как назвать, трактат, небольшой трактат владыки новомученика Илариона Троицкого, весьма уважаемого и любимого в Москве, повсюду, единство идеала Христа, единство Христового идеала. Христос один, и человек перед лицом Христа – это один и тот же, ну, один, одна и та же позиция. А противоположная ситуация, ну, это, он говорит, не православие, и, наверное, не христианство. Поэтому, ну, как бы сказать, там, не знаю, один человек, какой-нибудь там атлет, борец или штангист, или кто он, как придет за обед, как сядет, так, как Собакевич, значит, половину осетра и съест, или всего. И нормально для него. А другой возьмет маленький салатик и там булочку, и достаточно ему. Ну, разные конституции, разные устройства, те же самые люди, та же самая забота о здоровье. То же самое здоровое питание. Для разных людей по-разному. Так и здесь. Здоровое питание, здоровое общение с Богом. Для разных людей по-разному, но процесс-то один и тот же. Процесс один и тот же. И, может быть, вот начав с этой позиции, вам будет сразу легче воспринять эти, ну, сложности, которые есть у всех нас. И у монаха будут сложности, и у священника, и у президента Российской Федерации, и у меня грешного. То же самое будут все одинаковые сложности. Ну, одинаковые по составу, но разные по количеству. Вот так. А что вот, сказать, по существу самого вашего вопроса, что же такое богообщение? Восприятие невидимой реальности. Ну, вот тут можно сразу сказать, невидимая реальность бывает и нехорошая, бывает там и бесовщина, но мы ее сейчас пока отбросим, ее не должно быть в нашем секторе обстрела, если можно так выразиться, в нашем секторе интереса, в нашем горизонте. Это богообщение с иною, инобытием, иным миром, миром Господа. Так вот, открываем книгу «Бытия», просто первую главу. Бог создает этот мир как средство общения. Это общение два всего-навсего. Общение человек-бог и общение человек-человек. Есть очень хороший мысленный эксперимент, напрямую к богообщению относящийся, но полезный, как бы сказать. Представим себе, что человек, вот что-то случилось, там, мировая война или не знаю что, ну, какая-то абстракция. Один остался на этой планете. Вот все, вот я вот один, и больше никого нет, и не будет. Что делать? Можно спокойно лечь умирать. Просто лечь и ждать. Ну, потому что я зачем все? Все не нужно. Все не нужно. Ну, если мы веруем чаем воскресения мертвых и жизни будущего века, ну, так что и откладывать? Ну, лечь и лежать. Все. Если есть кто-то, уже есть кому служить. А хорошо, это есть люди. Это межчеловеческое общение. Это сразу эта земля, этот мир, эта материя приобретает свой смысл. Возлюбивши Господа во всем сердцем, всем помышлением твоим, всей волей твоей, всей мысли твоей и ближнего своего, как сам себе. Есть ближний? Парик, прекрасно. Нету ближнего, значит, остается только эта вертикаль. А это уже инобытие. Вот так. Так что богообщение для человека, который лишен человеческого общения, оно будет чисто ментальным, чисто духовным. Оно не требует и не предусматривает никакого материального состава. Но сразу вспоминаем, что это только абстракция, только мысленный эксперимент, который не реализуется. А в реальности мы живем в этом материальном мире, окружены людьми, окружены событиями, окружены явлениями, окружены красотой Божией, окружены страданиями людей, окружены всякого рода неприятностями. И вот в этой вот многообразнейшей материальной жизни мы и ухватываем, и улавливаем голос Творца, голос Спасителя, голос Судьи, голос Христа, голос Духа Святого. Улавливаем во всем многообразие. Вот это, понимаете, вот здесь разница наступает между... Помните, с чего мы начали этот разговор? Вот есть Александр, вот есть Макарий, мы друг с другом обменимся репликами. Представьте себе, вы говорите с одним человеком, а ответ слышите из 50 или 500 разных мест, причем разные совершенно слова. Вы думаете, подумайте, либо я сошел с ума, либо он сошел с ума. Но одно дело человеческое, межличностный контакт с людьми, другое дело межличностный с Господом. там эта божественная личность или божественная троица отвечает вам полифонически. Полифонически и многозначно, и многообразно, и многочастно, и так далее.
Когда я ехал сюда, вот в студию, на встречу с вами, мне пришла в голову аналогия, которую я хотел вам озвучить. Может быть, вы ее раскритикуете, а может быть, скажете, что я и прав.
Угу.
Если человек, я, дома, но захочет пообщаться с бабочкой, которая села на стекло, что из этого поймет бабочка? Да ничего не поймет. Она даже не поймет, что человек к ней обращается. Я могу говорить ей какие-то ласковые слова, могу выпустить ее наружу,
да,
что, скорее всего, сделаю.
Так.
Что из этого поймет бабочка?
Мало что.
Ничего не поймет. Может быть, она поймет, что вот сейчас ей плохо, а потом ей хорошо. Почему так получилось? В общем, не до конца понятно. А здесь Бог.
Так.
И что из того, что в так. своей заботе и любви делает Бог...
Так.
Могу понять я.
Так.
Вот эта аналогия, она справедлива?
Отличная
или же...
аналогия. Это, как всегда, знаете, аналогии, ведь они уточняются. Мы сейчас и уточним, и все сразу встанет на место, знаете, как вот, когда шиномонтаж делают.
Угу.
Шину мы уже сами, это машина сейчас делают. А раньше это делали монтировкой, мучились, повернули, бах, и все, шина на диске сидит. Замените бабочку на кошку, собаку или лошадь. На этих трех.
Ну, собака. Кстати, кошку, поздравьте меня, у меня появилась собака. У меня давняя мечта была.
Вот.
Тот самоизоляция подарила мне лучшую на свете собаку. Так вот, ну, собака меня очень хорошо понимает.
Вот и
она
все.
Она понимает все слова.
Вот вам аналогия. Вот вам аналогия. Мы перед лицом Господа, это наши домашние животные, перед лицом нашим. Бабочку, ну, только в анекдотах, там человек-муравья тренировал. Вот. А вот эти три домашних животных, ну, лошадей мы не очень сейчас встречаем, мы их мало знаем, а предыдущие наши поколения, почитайте «Войну и мир», вспомните. Или там, не знаю, воспоминания генерала Игнатьева, там все что угодно, людей, которые реально были кавалеристами. Для них лошади были существенно более значимы, чем для нас кошки и собаки. Вот. Ну, ладно, оставим лошадей, а кошек и собак посмотрим. Да, они понимают, но... вот мы, если так, попытаемся, так сказать, чуть-чуть посерьезнее обсудить, ну, что они понимают? Понимают, что есть любимый хозяин или злой хозяин, недобрый хозяин, который не дал мне утащить курочку со стола, этой кошки обычную, вот, или не дал мне сходить там по каким-то делам под кровать. Но это все они чувствуют. Этот эмоциональный, так сказать, контакт, эмоциональный состав у них есть, и этим они вот, можно так сказать, такое слово употребить, вочеловечиваются. То есть не становятся людьми, но приближаются к людям, приобретают личностные качества, если можно так выразиться, личностные качества. Человек становится личностью в общении. Это вот очень важный вывод современной, ну, может, не только современной, а святоотеческой философии и богословия. Личностью мы становимся в общении. Общение с Богом, общение с людьми. Так вот, эти животные домашние приобретают личностные качества в общении с нами.
Мне очень нравится эта ваша аналогия.
Так она ваша.
Она еще и тревожная несколько.
Почему?
Знаете почему? Потому что я вспоминаю те моменты, когда я бываю особенно строг с собакой.
Ну да.
Так. За какие-то проступки.
Правильно.
Селёдочная голова, найденная под кустом.
Ну да, все понятно.
Погрызенный сабвуфер дома. Это никак не меняет любовь собаки ко мне.
Ну,
нету такого, что там я могу что-то сделать, а она скажет: «Ой, ты меня разочаровал, я на тебя в обиде». Собака не может обидеться. Она настолько любит и верна, что через минуту она уже опять самый счастливый пес на свете.
Прекрасно, прекрасно. Это нам напоминание, какие мы должны быть по отношению к Господу. Ну, а мы не без греха, увы. Грехопадение — это атрибут человека, а не собаки. Ну, собаки не да. У собаки вообще нет греха, как вы догадываетесь. Понятие греха, факт уклонения. Что такое грех? Амартия. Промах. Промах. Вот греческое слово амартия просто промах. Стреляет там из луха, раз, и не попал в цель. Так вот, для этих животных, о которых мы с вами говорим, для них этого нет. Это наша вина, это наша забота. А они нам как бы сказать, компаньоны, ассистенты на нашем жизненном пути.
Вам, как священнику, отец Макарий, часто ли приходится слушать признание в том, что человек устал молиться, не слыша обратной связи, не слыша ответа?
Да, приходится, но, как правило, едва ли не всегда, такого рода жалоба, она, вот это вот «не слышу ответа», она вторична. Она вторична. Человек в таком состоянии, ну, более-менее нормальном, если можно так выразиться, он так не будет об этом говорить. Он вот скажет, как вы, скажет, что-то вот как-то узкое, этот полоса узкая, голос неясен, непонятно, что делать. Там вот иной раз, у нас просто конкретно жизненные перекрестки какие-то, и человек кажется, вот я сейчас вот помолюсь, и мне Господь скажет, ехать мне в Рязань или ехать мне в Казань. А Господь ему не говорит про Рязань и Казань, он начинает тут сомневаться. Но он в этом положении не впадает в какое-то там, не знаю, отчаяние, исступление, негодование, нет. А в исступление, негодование впадает человек чаще всего по своим каким-то конкретным вполне ошибкам, заблуждениям, иногда скорбям, иногда тревогам, бедам, которые объективно существуют. Ну и тогда вот он добавляет, и я вот молюсь, меня Господь не слышит, муж меня бросил, там все, Бог меня не слышит. Ну что муж бросил, это очень скверно, но суть дела-то именно в вашем семейном конфликте, а не в том, что Бог не слышит. А на фоне семейного конфликта вот возникает такая, прямо скажем, иллюзия, что Бог не слышит или я Бога не слышу. Просто когда гремят пушки и взрываются атомные бомбы, ну, с тем меньшей вероятностью вы услышите этот тихий глаз, этот тихий голос.
Тема нашего разговора пришла ко мне после одной сцены в хорошем итальянском фильме, который называется «Место встречи». Там к неизвестному человеку, так до конца и непонятно, что же это был за человек, который сидел в кафе с большой книгой, и к нему приходили люди со своими просьбами. И он был готов сделать так, чтобы их просьба исполнилась, но они в ответ должны были сделать что-то неожиданное и как-то где-то через себя переступить. И вот к нему пришла молодая монахиня, и вот меня эта сцена прям проняла до мурашек.
Ну-ка, расскажите.
Пришла молодая монахиня и, заплакав, подняла на него глаза и сказала: «Я перестала слышать Бога». «Я потеряла связь с Богом». Удивительным образом он сказал ей: «Хорошо, тогда ты должна родить ребенка». Это была отдельная история, но вот
итальянский
сама вот эта постановка...
Итальянский.
Я даже не буду рассказывать, что было дальше.
Ну, нехорошо он сказал. Ну, ладно.
Фильм удивительный, противоречивый, как все, но очень глубокий. Вот. Я помню, я очень позавидовал вот этой вот прекрасной молодой девушке, которая пришла к этому человеку. Это же значит, у нее была вот эта связь.
Мысленный эксперимент. Вы знаете, вы источник внешний, я тоже внешний источник. По-моему, я вам цитировал уже не раз, а может и нет, замечательную книжку Клайва Льюиса «Письма из преисподней», которая была у нас раньше переведена неудачно, я об этом говорить не буду сейчас. Там знаменитое восьмое письмо, едва ли не, может быть, не главное. Восьмое письмо вот возьмите, на сайте у меня он есть, это трактат «Письма из преисподней», священник отвечает.рф, восьмое письмо. Там старший бес младшего, значит, шпыняет и говорит: «Ты дурак. Ты думаешь, если человек, значит, ну, как сказать, вот охладевает, вот перестает слышать этого противника, перестает с ним как-то контактировать, то это, значит, наша взяла, а ничего подобного. Скорее, говорит он, наоборот». Скорее наоборот. Потому что когда противник пишется с большой буквы, значит, the enemy по-английски, да, это, ну, понятно, для них это Бог. А когда он, так сказать, в тесном общении с нашими этими клиентами, ну, значит, он их ведет так на помочах, как бы это сказать, держит на коротком поводке. А когда он их отпускает, и они растеряны бывают, тогда, значит, они уже готовы в бой. Тогда, значит, он их это, ну как сказать, они уже выпускной экзамен как бы сдержали. Но это я немножко своими чуть-чуть твёрдо словами
объясняю. Твёрдо стоят на ногах.
Да, да. И вот эти, говорит, в эти минуты, когда они, значит, недоумение в некотором, куда же ты пропал? Вот тут они, тут он-то их как раз, значит, как сказать, особенно ими доволен. А это как раз самое лучшее для них достижение. Так вот, я не знаю, дорогой Александр, что за фильмы, почему надо было монахиню направить на такие дела, бог с ними, это уже не наш вопрос. Но вот если бы, так сказать, просто без каких-то дополнительных обстоятельств жизни человек говорит, ну, я вот, ну, что-то я перестал слышать. Вот как разговор начался с вами в начале, так я и примерно и скажу. А почему вы думаете, что вы должны все время слышать? Почему? Вот, значит, самостоятельно теперь идите по жизни. Вот маленький ребенок мамочку держит за руку, все, потом ему там 5 лет или 7 уже, он идет в школу, ему говорят, сам давай, шагай. И он идиот. А если он не идиот, у него, значит...
Не задавая вопросов, за что меня оставила мама.
Ну, примерно так, да. Ну, вообще понятно, слушайте, помимо всего прочего, опять, может быть, не совсем в тему нам, но это зараза инфантилизма или регрессии так называемой, когда взрослые люди, а иногда и старые люди, сохраняют очень нежелательные черты детства. Это беда современности. Апостол Павел говорит, будьте детьми по незлобию, а рассудком будьте совершеннолетними.
Мы сейчас на минуту прервемся, у нас полезная информация на Светлом радио, а через минуту продолжим разговор о том, как мне, неофиту, научиться слышать волю Бога.
Светлый вечер. На радио «Вера».